и посему с легкостью отправлявших на костры и в темницы всех тех, кто мыслил инако, кто хотел считать мир своей собственностью, а знание — той счастливой отличительной особенностью, которая позволила человеку приручить коня и добыть огонь. Наивно утверждать абсолютный примат добра или зла, существующих на земле, считал Штирлиц. Развитие — это постоянная борьба этих двух начал, будь то старое или новое, доброе или злое, умное или глупое. Дурак не поумнеет, старик не сделается юношей, а кроткий ангел не превратится в палача. Видимо, лишь точное определение человеком своего истинного места в этом постоянном противоборстве может в конечном итоге объяснить и оправдать смысл его существования. Если отказаться от заманчивой, успокоительной и расслабляющей гипотезы, позволяющей считать прогресс запрограммированной системой взаимодействия случайностей, и остановиться на том, что развитие есть форма борьбы противоположностей, тогда поступки человека, направленные на защиту идей, служению которым он себя посвятил, обретают совершенно иной смысл. И даже частный проигрыш так или иначе обернется конечным выигрышем, поскольку суммарное значение поступков добра рано или поздно обретет смысл качественного абсолюта в извечном сражении с поступками зла. Выбирая свой путь, Штирлиц, тогда и не Штирлиц вовсе, и не Исаев, и не Юстас, а Всеволод Владимиров, определил своим главным врагом венценосную дикость и жандармское варварство. Он не закрывал глаза на то негативное, с чем столкнулся, отдав себя делу революции. Он холодел от гнева, когда узнавал, что красногвардейцы спалили библиотеку или вырезали на портянке холсты из рамы, а это был Серов. Но он допрашивал тихих, аккуратно отвечавших прокуроров и шумливых, истеричных, готовых на все финансистов. Он вслушивался в их разумные слова о жестокостях, которые чинят сейчас красные, и готов был во многом согласиться с доводами арестованных. Но он вспоминал подобных им. Он помнил их слова и деяния 5, 8, 10, 40 лет тому назад, когда они выводили на улицы погромщиков из Союза Михаила Архангела, когда они, или с их открытого согласия, что, в общем-то, одно и то же, во имя Отца и Сына вкупе со Святым Духом гноили в Равелинах Чернышевского, вешали Перовскую и Кибальчича, ссылали на каторгу Фрунзе, расстреливали лейтенанта Шмидта, убивали Баумана, травили Толстого, держали в камере Горького, глумились над Засулич, лгали народу, уверяя, что в его горестях и тяготах виноваты лишь социалисты, студенты и жиды, когда они штыками охраняли ценз общественного неравенства, опасаясь потерять хоть самую малость из того, что принадлежало им, когда они спокойно мирились с вопиющими несправедливостями, потому что эти несправедливости не затрагивали их самих и членов их клана. Тогда Всеволод Владимиров находил объяснение яростному гневу мужика и, не собираясь амнистировать жестокость, ощущал вину нынешних его врагов куда как более страшной, а потому и не было в нем изнуряющего постоянного двузначия. Когда человек днем служит делу, а ночью подвергает правоту этой своей службы мучительному сомнению. Он был убежден, что после победы над контрреволюцией в стране должна восторжествовать культура. Он считал, что жестокость должна исчезнуть сразу же, как только культура придет в новое общество. Не в обличье прекрасной дамы, но в образе справедливого высокого судьи, не прощающего варварства, по вечному закону, по закону добра. Штирлиц получал все новые и новые вопросы из центра. Военный потенциал Гитлера, попытки контактов с Лондоном против Москвы, новые виды вооружения, нацистская агентура, забрасываемая в СССР. Как никто другой, он видел постоянную и тщательную работу, которая проводилась национал-социалистами против его родины. Он ощущал постоянную атмосферу ненависти, которую питали к его стране в Рейхе. Он ощущал ее и до августа 1939 года, и позже, когда Молотов улыбался фоторепортерам, галантно поддерживая под руку Риббентропа. Из массы информации, которую Штирлиц ежедневно и ежечасно получал, он, находясь в средоточии событий кардинально разностных, считал своим долгом обнажать главное существо проблемы. Оно, это главное, заключалось в том, чтобы любыми доступными ему способами помогать крушению гитлеризма, оставаясь при этом человеком в черной форме с эмблемой СС на рукаве и на кокарде фуражки. Он знал о гитлеризме все, и не снаружи, а изнутри, как функционер, посвященный в практику ежедневной работы громадной машины подавления личности во имя нации и подавления нации во имя торжества арийской идеи. Однако это его абсолютное знание предмета играло с ним злую шутку. Он приносил делу революции, которому посвятил себя, сугубо ограниченную, номинальную, как он считал, пользу. Штирлиц часто вспоминал великую истину, открытую ему в Шанхае его добрым другом, учителем 7-й гимназии Чжу Го. Тот говорил, что высший смысл философии в том, чтобы человек верно познал предметы, окружающие его, ибо только в случае верного познания предмета он сможет организовать эти разрозненные сведения в единое знание. Если знание широко и разносторонне, тогда оно превращается в истину. Приближение к истине позволяет человеку найти верное поведение в жизни. Бумеранг, запущенный человеком, совершает в своем полете некий эллипс. Через познание к знанию, от знания к истине, от истины к совершенству, и лишь потом возвращается обратно, возмещая сторицей напряжение, затраченное на его запуск. Познав истину национал-социализма, Штирлиц терзался мыслью, что шифровки, которые он отправлял домой в ответ на запросы центра, лишь малая талика того, что он мог дать. Он не ждал вопросов, он настаивал, просил, требовал, взывал к постоянной готовности. Но когда он писал в центр, что англичане ищут контактов с Москвой, не для того лишь, чтобы столкнуть лбами Кремль с Берлином, хотя и такая возможность не исключена. Когда он сообщал, что 41-й год будет годом войны Гитлера против Советского Союза, когда он не просто говорил, а доказывал, не просто доказывал, а кричал, и крик его был, втиснутый в табличке с отрешенно спокойными строчками кода, о том, что эта весна должна стать порой налаживания надежных контактов со всеми, кто уже борется против Гитлера, и когда он не получал ответа на свои шифровки, отчаяние овладевало им, и много сил приходилось тратить на то, чтобы утром появляться на Принц-Альбрехт-штрассе таким, каким он уходил вчера, ироничным и спокойным. Сейчас, здесь, в Югославии, когда он услыхал на аэродроме в Загребе славянскую речь, когда ему сказали «извольте», протягивая билет, и когда к нему обратились «молим вас», а официант, поставив перед ним кофе, пожелал «приятно», и он вынужден был сделать непонимающее лицо, хотя отлично, до горькой радости понял давний кирилло-мефодиевский смысл этих слов, и когда он сидел в кафе и в холле отеля и понимал окружавших его людей, говоривших на одном с ним языке, на славянском, он ощущал в себе новую силу и новую решимость. Он боролся сейчас за частицу того мира, культура которого воспитала его. И хотя он считал, что развитие человеческой истории имеет не столько географическую, сколько социальную направленность и принадлежит всему миру, тем не менее история планеты прежде всего проявляется в истории тех или иных народов. Только потому история и смогла остаться наукой, ибо предмет исследования был конкретно обозначен, а история его народа была дорога ему особенно, и винить он себя в этом не мог и казнить за национализм не имел оснований, ибо главная его идея отвергала примат национальной принадлежности, выдвинув на первый план примат принадлежности социальной, то есть классовой. Сейчас, находясь в Югославии, Штирлиц явственно увидел реальное начало борьбы братского народа против Гитлера. Поэтому был он особенно собран и постоянно ощущал продольные мышцы спины, которые напряжены, как при драке. Это ощущение собранности было радостным. И он знал, как бы трудно и сложно ему ни пришлось, он обязан выстоять. Вот поэтому-то Штирлиц и возвращался в Загреб так спокойно, хотя и выжимал максимальную скорость из «Мерседеса», и машину свистяще заносило на крутых поворотах, и ждал его в эспланаде Вейзенмайер, и пропустил он все сроки для встреч с Радыгиным и Везичем. Тем не менее, он не испытывал страха или неуверенности. Наоборот, он поджался, как боксер перед ударом. Он верил в свою победу, ибо ощущал себя частицей добра в его тяжкой и долгой схватке со злом. Видимо, уверенное желание победы добра над злом есть импульс особого рода, непознанный и необъяснимый до сих пор наукой. Начатая политическая акция, импульсом которой была шифровка Штирлица о противоречиях между Рейхом и Римом, развивалась в неожиданных и странных параметрах.